Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень». Микрофона Павел Давыдов сегодня в программе. В московском спецприемнике для иностранных граждан в минувшие выходные скончалась гражданка Грузии Манана Джабелия, которая сегодня должна была быть освобождена. На выборах в законодательное собрание Пермского края неожиданно большое количество голосов получила партия «Союз правых сил». В Венесуэле нынешний президент Уго Чавес вновь избран главой государства на 6 лет. В Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко. Подробнее об этом, а также обзор прессы, новости экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В московском спецприемнике для иностранных граждан в минувшие выходные скончалась гражданка Грузии Манана Джабелия, которую 2 месяца назад пытались депортировать из страны российские власти. Правозащитники намерены провести собственное расследование обстоятельств смерти. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Правозащитники утверждают, что Манана умерла при более чем странных обстоятельствах, через день после решения суда о ее освобождении. Ирина Бергалиева, доверенное лицо Манана, является председателем движения общежитий Москвы и Московской области.
В четверг стало заседание Мосгорсуда, на котором была отменена депортация. Произвол в отношении нее сотворила судья Чубарова, судья Нагатинского суда.
Ирина рассказала, что 51-летняя Манана, беженка из Абхазии, в Москве жила легально уже 13 лет. 4 октября ее задержали сотрудники милиции. Поводом стала непродленная регистрация ее паспорта грузинским консульством. Паспорт был сдан на продление, была справка об этом и старый паспорт со всеми визами и регистрациями. 1, 2, 3 и 4 октября Манана пыталась получить уже готовый паспорт с очередной регистрацией на год.
Как раз в те дни было обострение между нашими странами. Когда она возвращалась домой, ее ждали около дома те самые сотрудники милиции, которые регистрировали ее по этому адресу. И прекрасно знали, что она жила законно все эти годы. То есть они выполняли план, они знали, что вот в этой квартире живет грузинская семья. Отвезли в суд, где оптом им там нескольким грузинам судья Чубарова вынесли приговор. Оштрафовать и депортировать. Хотя по этой статье либо оштрафовать, либо депортировать. И не предусматривается содержание под стражей. А Манана просидела 2,5 месяца.
В решении этого суда записано, что обвиняемая признает, въехала незаконно, живет без регистрации, от услуг адвоката отказывается. Вот это подписать Манана отказалась. Правозащитники утверждают, что подпись не принадлежит ей. Была подана кассация, но более 2 месяцев в депортационном центре на нее давили, требуя отозвать кассационное письмо. В знак протеста Манана проводила недельную голодовку. При поддержке правозащитников ее жалобу удовлетворил Московский городской суд. Ирина говорит, что сегодня утром Джабелия должна была выйти на свободу, но вдруг в субботу утром умерла.
Непонятно что-то. Когда соседка по камере Терри Жвания проснулась, стала будить Манану, Манана была еще теплая. Это не так много времени должно было пройти, но зачем она ее тогда будила, если был еще не подъем? Не договаривает нам, кажется, это Эрежвания, поскольку она обычно, когда звонит домой, разговаривает по-грузински. Вчера звонила Этери домой и разговаривала с дочерью. Она говорила только по-русски. И мы думаем, что ей было велено сказать, что было. Сомневаемся, что это действительно было так.
Ирина рассказала, что за эти 2 дня им не удалось получить свидетельство о смерти.
Будем добиваться независимой экспертизы.
Расследовать обстоятельства смерти Мананы Джабелия намерены правозащитники мемориала и движения общежитий Москвы и Московской области. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
На выборах в законодательное собрание Пермского края неожиданно большое количество голосов получила партия «Союз правых сил» – более 16%. Подобного результата ни одна партия демократического спектра до сих пор не демонстрировала, заявил один из лидеров СПС Леонид Гозман. Между тем, лидирует партия «Единая Россия» – около 35% голосов избирателей. Пермский край создан в результате объединения Пермской области и Коми Пермянского автономного округа. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Перми Ольга Юшкова.
Впервые на территории нового субъекта Российской Федерации состоялись выборы по смешанной системе, по которой 30 мест в краевом парламенте предназначено для депутатов, идущих по партийным спискам, и 30 для депутатов-одномандатников. В них приняли участие 8 партий – Аграрная партия, Партия пенсионеров, Патриоты России, Союз правых сил, Единая Россия, Партия Родина, Либерально-демократическая партия России и КПРФ. В крае зарегистрировано свыше 2 миллионов избирателей. Лидером по итогам выборов законодательное собрание Пермского края стала партия «Единая Россия», собравшая около 35% голосов. Этот результат является несомненным провалом предвыборной кампании, поскольку партия власти взяла обязательство перед федеральным руководством набрать не менее 42%. Неожиданным оказался результат партии СПС, занявшей второе место – 16,26%. Наблюдатели и социологи предрекали, что основная борьба развернется между партией власти и пенсионерами. Однако партия пенсионеров оказалась лишь на четвертом месте, набрав 11,61%. Третье место заняла ЛДПР с результатом 13,83%. Далее следует КПРФ 8,6%. Аграрная партия набрала 6,36%. За ней Родина 3,17%. И на последнем месте Патриоты России 2,42%. В ходе голосования было выявлено множество нарушений, как подкуп избирателей, так и агитация населения в день выборов, говорит политолог Олег Лысенко.
Предвыборная гонка шла по нарастающей, особенно напряженными были последние три дня. Видимо, для некоторых политических сил, когда стали понятны прогнозируемые результаты, появился соблазн изменить результаты выборов не совсем законными методами. То есть последние дни были отмечены массовыми вбросами, вбросами фальшивых материалов, компрометирующих материалов.
Ольга Юшкова для Радио Свободы, Пермь.
В Венесуэле нынешний президент Уго Чавес вновь избран главой государства на 6 лет. О значении переизбрания Чавеса на следующий срок для Венесуэлы, для Латинской Америки и для всего западного полушария, а также о реакции на это Соединенных Штатов, с американским экспертом беседует мой коллега Ян Рунов.
В американской прессе Чавеса часто называют популистом, ленинистом, нарциссистом и обращают внимание на провозглашенные Чавесом планы отменить ограничения на сроки пребывания на посту президента, ввести однопартийную систему управления, продолжать развитие классовой борьбы внутри страны и экспортировать социалистическую революцию в другие страны Латинской Америки. Вот что думает о значении победы Чавеса президент исследовательской организации Atlas Economic Research Foundation Алехандро Чафуэн. Это плохая новость для Соединенных Штатов, но хорошо то, что он не прячется и открыто выступает против рыночной экономики и против демократии. Я считаю, что лучше иметь дело с открытым противником, чем с тайным. Победа Чавеса – плохая новость не только для Соединенных Штатов, но и для всей Латинской Америки, и для народа Венесуэлы, в том числе для беднейшей его части. Страна при нынешнем президенте выбрасывает миллиарды нефтедолларов на покупку политических союзников в разных частях света. Но он может это делать, пока цены на нефть высоки. Победа Чавеса сулит немало проблем для Соединенных Штатов, причем не только для нынешней республиканской администрации, но и для демократического большинства в Конгрессе. Из-за Чавеса одержать верх могут изоляционистские и протекционистские настроения в Конгрессе, что может затруднить дальнейшее раскрытие нашего рынка для Перу и Колумбии и помешать ратификации соглашений с этими странами о зоне свободной торговли. Победа Чавеса не была неожиданностью. Диктатор никогда не проигрывает на выборах. Вред миру он может нанести довольно ощутимый своей готовностью поддержать радикальные исламские правительства и террористические группировки. А тут еще соглашение с Россией о строительстве завода по производству автоматов Калашникова для последующей экспортной продажи. Все это еще одно испытание для Запада, для демократического сообщества. Жаль, что миру вновь и вновь приходится в Латинской Америке иметь дело с диктаторами, то с правыми, то с левыми. Но не все потеряно. Пример Чили показывает, что латиноамериканская страна за время всего одного поколения может стать почти на один уровень с западноевропейскими странами. Это был Алехандро Чифуэн, президент организации Atlas Economic Research Foundation. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Российский правозащитный центр «Мемориал» и движение общежитий Москвы и Московской области намерены провести собственное расследование обстоятельств гибели гражданки Грузии Мананы Джабели в московском спецприемнике. В Магнитогорске на месте сгоревшего цеха металлургического комбината обнаружено тело последнего, 8-го погибшего. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет находится в серьезном, но стабильном состоянии после инфаркта и перенесенной операции на сердце. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Я также сообщу нашим слушателям, что сегодня в программе «Свобода в клубе. Квартира 44». Тема «Литературные редакторы или литературные негры». Кто скрывается за обложками книг знаменитых политиков и актеров? Кто пишет книги по мотивам сериалов? Ведет программу Елена Файнайлова. Сегодня в 14 часов. Не пропустите. В Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Они намерены допросить несколько человек. Между тем, британские следователи работают и в Вашингтоне. Там в качестве свидетеля допрошен бывший офицер КГБ Юрий Швец. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Следственная бригада Скотланд-Ярда из 9 человек намерена допросить в Москве несколько фигурантов дела Александра Литвиненко, в том числе бывшего офицера КГБ Андрея Лугового и его друга Дмитрия Ковтуна. Оба они встречались с Литвиненко в Лондоне 1 ноября, в день, когда, предположительно, он был отравлен. Сообщается, что следы радиоактивного полония обнаружены и у Лугового. К расследованию смерти Литвиненко подключилась и американская ФБР, эксперты которого консультируют Скотланд-Ярд по вопросам радиоактивного отравления. Британские следователи уже работают в Вашингтоне, где в рамках расследования в качестве свидетеля был допрошен бывший офицер КГБ Юрий Швец, который, как и Луговой, работал на Бориса Березовского. Швец заявил, что обладает важной информацией о гибели Литвиненко. В понедельник министр внутренних дел Джон Рид присутствует в Брюсселе на встрече министров внутренних дел Евросоюза, где он намерен заручиться содействием своих коллег в расследовании гибели Литвиненко и обменяться с ними информацией по этому делу. На заседании британского правительства министр иностранных дел Маргарет Беккет проинформировала членов кабинета о своих переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который, по ее словам, выразил недовольство тем, что британские власти не сумели предотвратить публикацию предсмертного заявления Литвиненко, в котором он обвиняет российские спецслужбы в своем отравлении. Беккет, в частности, заявила: «Русские, похоже, не понимают, что Литвиненко находился под охраной британской полиции, а вовсе не в заключении». В связи с этим газета «Таймс» не исключает серьезного дипломатического демарша со стороны России. Тем не менее, российские власти выразили готовность предоставить все необходимое содействие британским следователям в Москве. Сообщается, что по горячей линии Национальной службы здравоохранения уже позвонили более 3000 пассажиров компании British Airways. Из них 179 человек были отправлены на обследование. При проверке медицинского персонала двух больниц, где находился Александр Литвиненко, следы радиации пока не обнаружены. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О ходе расследования смерти Александра Литвиненко пишут сегодня все центральные газеты. Публикуются не только многочисленные переводы материалов британских СМИ, но также комментарии, авторы которых рассуждают о том, кто, а главное, зачем отравил Литвиненко. С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
Первые данные о вскрытии Александра Литвиненко «Известия» называют сенсационными. Со ссылкой на британскую газету «Гардиан» издание сообщает: Литвиненко контактировал с таким количеством полония-210, что его стоимость составляет почти 30 миллионов евро. Эта информация полностью исключает версию отравления Литвиненко. Трудно представить себе человека, решившегося на столь дорогое убийство. Как же умер Литвиненко? Была ли это неудачная торговая операция, товаром в которой был радиоизотоп? Или Литвиненко участвовал в создании ядерного устройства? По словам «Известий», как бы то ни было, теперь даже на Западе понимают, что к этой смерти ни власти, ни спецслужбы России отношения не имеют. Юлия Латынина пишет в «Новой газете», что хотя расследование близится к концу, вряд ли когда-нибудь мы узнаем, кто и почему отравил Литвиненко, ибо устройство нашего государства до такой степени загадочно, что убийство Литвиненко вписывается в самые разные картины мира. А давал ли лично Путин указание о ликвидации своего личного врага? Если да, это одна картина мира. Если нет, это другая картина мира, в которой главным действующим лицом является не слабый президент, а сильная партия сторонников третьего срока, демонстрирующая всем, в том числе и президенту, свое могущество и волю. Александр Архангельский в «Известиях» тоже пишет о возможной заинтересованности сторонников третьего срока, но не только. Ситуация с убийствами Политковской и Литвиненко, а также странным отравлением Гайдара наводит автора на такую мысль: Путина последовательно оттекают от Запада. Так отсекали товарища Лукашенко. Люди из оппозиции начали пропадать. От оператора Завадского до председателя Центра избиркома Гончара. Лукашенко стал невыездным. Даже если вдруг расхочет пожизненно править, будет держаться за власть, как за спасательный круг. Деваться некуда. Позади трибунал. Так отсекали Кучму. После дела Гангадзе и смутной истории с отравлением Ющенко, шансы Леонида Даниловича на мирный выход из политического кризиса свелись к нулю. Он должен был либо побеждать любой ценой, подтасовывая что угодно и как угодно, либо сдаваться на милость победителя. А до этого был 1995, когда за год и три месяца до президентских выборов в России был убит журналист Листьев, и впервые пошли разговоры, что выборы лучше отменить. Всякий раз одна и та же схема. Гибель статусных людей как прелюдия к попытке антиконституционных действий. Всякий раз смутное участие выходцев из спецслужб в развязке рокового сюжета. И на горизонте маячит фигура обманутого вкладчика Березовского. Именно его людей похищали в Белоруссии. На Украине именно он пытался извлечь все экономические выгоды из романтики оранжевой революции. Его первого подвергли допросу по делу Листьева. Березовский кивает на кровавых чекистов. Погоновожатые в ответ на Березовского. Вечные враги, но связку как таковую разорвать невозможно. Какой-то Фауст в сопровождении Мефистофеля или враждующие сиамские близнецы. Нечто подобное наблюдаемо сейчас. И Политковская, и Литвиненко, при том, что люди не самоштабные, прямо или косвенно взаимодействовали с кланом Бориса Абрамовича. И тот, и другая были в тотальном конфликте со спецслужбами в целом и с силовым шлейфом действующей власти в частности. Устранение Политковской и Литвиненко Путину так же невыгодно, как невыгодно было Кучме реальное убийство Гангадзе, а Лукашенко — исчезновение Завадского. Но моральная ответственность всегда на политическом лидере. Ты хозяин, с тебя и спрос. А кому выгодно? Березовскому, несомненно. Он еще надеется на силовой перехват власти. Отлучение Путина от западных лидеров и демонизация в глазах общественного мнения — необходимые условия, хотя и недостаточное. Но ведь и силовой клан внутри правящих элит заинтересован ровно в том же — в отчуждении хозяина от сопредельного мира и подготовке почвы для желанного решения. Конституция по боку, третий срок неизбежен. Да, потом пути Березовского и силовиков разойдутся, но на данном этапе у них одна ближайшая цель — внутренняя дестабилизация и внешняя изоляция. Так что, возможно, вопрос не следует ставить «или-или», он уже поставлен иначе «и-и». Березовский нужен силовикам, силовики нужны Березовскому, а нам, гражданам, ни тот, ни другие не нужны. Как не были нужны в 96-м ни семибанкирцы, ни коржаковцы, а были нужны лишь легальные выборы. Потому что и силовой перехват власти, и третий срок с перспективой пожизненного управления – ничто иное, как государственный переворот. С нас хватит. Снова приходится вспоминать диссидентский лозунг 70-х «Соблюдайте свою конституцию». Хоть и написано в ненавистные вам 90-е, а все равно действует. Как-никак, основной закон. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Смерть Александра Литвиненко, убийство журналистки Анны Политковской, отравление Егора Гайдара. Череда событий, которые многие политологи считают взаимосвязанными. Политические задачи в России решаются не цивилизованным путем, а гангстерскими методами, считает независимый депутат Александр Рыжков. С ним беседовал мой коллега Юрий Багров.
На мой взгляд, маловероятно, что эти два убийства и отравления как-то связаны в том смысле, что это делает какой-то один человек или одна группа. В это я не верю. Мне кажется, что каждый из них имеет свою историю, свою логику, свои мотивы. Но их связывает одна общая вещь, а именно, что так как в России за последние несколько лет полностью разрушены понятные и прозрачные правила игры, например, там честные свободные выборы, свобода слова, то везде идет сплошная вот такая как бы бандитская игра. В политической жизни это выражается в том, что политические задачи решаются не цивилизованными методами, а наоборот гангстерскими, чикагскими методами политических убийств, отравлений, пули, яда и так далее. Вот в этом смысле, естественно, и прослеживается связь между этими событиями.
Как вы относитесь к той версии, которую озвучил накануне Кремль, о том, что цель этих убийств – это дискредитировать власть нынешнюю, российскую?
То, что отличает нас от Кремля, это то, что мы с вами можем строить версии и давать оценки. А Кремль должен давать факты. У Кремля в руках вся репрессивная машина государства. У него в руках МВД, ФСБ, прокуратура, тысячи следователей, прокуроров и так далее. Что Кремль вот в эту игру включается по версиям? Он не версии должен давать, а итоги расследований. Кто заказчики убийства Старовойтова? Мы не знаем. Кто убийцы и заказчики убийства Щекочихина? Мы не знаем. Кто заказчики и исполнители убийства Политковской? Мы не знаем. Подавляющее большинство политических убийств в России остается нераскрытыми, и мы не узнаем. узнаем заказчиков. Можно строить версии, когда ничего не известно, но Кремль как раз отвечает не за выпуск версий, а Кремль отвечает за расследование громких убийств, и не только громких убийств, а вообще за правопорядок в стране. Поэтому меня вообще возмущает эта позиция, когда Кремль строит версии вместо того, чтобы сказать, убийца тот-то, заказчик тот-то. Вот чем должен заниматься Кремль, а не заниматься распространением своих версий.
Если я вас правильно понял, в таком случае до того, пока не поменяется власть, мы не узнаем заказчиков этих убийств.
Я все-таки надеюсь, и я уже говорил об этом, что на самом деле самый заинтересованный человек сегодня в стране в раскрытии убийств последних дней и месяцев, это наш президент. Потому что ничто так не дискредитирует его в глазах собственного общества и в глазах мирового сообщества, как нераскрытые политические убийства. Он первый, кто заинтересован в том, чтобы мы узнали заказчиков и убийц Анны Политковской, Литвиненко, Андрея Козлова и других. Поэтому я все-таки надеюсь и обращаюсь к президенту, пользуясь такой возможностью, чтобы он употребил всю свою власть и все свои возможности для того, чтобы мы узнали имена убийц и заказчиков.
С независимым депутатом Александром Рыжковым беседовал мой коллега Юрий Багров. И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева спрашивала у москвичей, считаете ли вы, что убийства и покушения последних месяцев связаны между собой?
Да, считаю, безусловно. В России убийства совершаются тогда, когда это кому-нибудь нужно. Совершенно очевидно, что эти убийства означают начало избирательной кампании. Далеко не всегда эти убийства совершают те, кто, очевидно, по мнению общества, их совершил. Многого люди, как всегда, не знают и не узнают. Мне кажется, что подобные печальные события и их повторяемость, все это являются, в общем, взаимосвязанными вещами.
Конечно, связаны. Потому что люди уже никому не нужны. Я с Политковской вообще работала вместе, когда она молоденькая была в «Известии». Вообще ж никому не нужны люди-то, все о них забыли.
Никак не считаю. Вообще ничего не знаю. Кто как был убит, у кого какой бизнес был.
Нет. Не думаю то, что как бы они связаны между собой.
Да все убийства так или иначе связаны между собой. Ну ничего не случайно. И такие высокие люди, высокого положения, как те, которые вот за последнее время и не за последнее время, с которыми случились вот эти убийства, да, конечно, все связано. Наверняка это с коррупцией связано, наверняка это связано с отношениями и просто с разделом. Безусловно, связано.
Иногда. Вот так на вопрос, считаете ли вы, что громкие убийства последних месяцев связаны между собой, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа. В последние месяцы в России разразилось несколько скандалов в сфере медицины. На следующей неделе в Московском доме кино пройдет 12-й международный фестиваль фильмов о правах человека. Из новостей науки вы узнаете, какие шарики ученые обнаружили в канадском метеорите. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. Также сообщу нашим слушателям, что сегодня в 19 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Последние политические и экономические события Анна Качкаева обсудит с общественным деятелем Ириной Хакамадой. Ну а сейчас на наших волнах краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Российский правозащитный центр «Мемориал» и движение общежития Москвы и Московской области намерены провести собственное расследование обстоятельств гибели гражданки Грузии Мананы Джабели в московском спецприемнике. В Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники Скотланд-Ярда намерены допросить бывшего офицера КГБ Андрея Лугового и его друга Дмитрия Кофтуна. В Магнитогорске на месте сгоревшего цеха металлургического комбината обнаружено тело последнего, восьмого погибшего. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия». Она набрала около 35% голосов. По предварительным данным, в региональный парламент проходят также «Союз правых сил», «ЛДПР», «Российская партия пенсионеров» и «КПРФ». Национальная судебная палата Испании начала рассмотрение дела об экстрадиции в Россию задержанного в провинции Валенсия предполагаемого чеченского боевика Мурата Гасаева. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет находится в серьезном, но стабильном состоянии после инфаркта и перенесенной операции на сердце. В Венесуэле нынешний президент Уго Чавес вновь избран главой государства на 6 лет. За Чавеса на выборах в воскресенье проголосовали более 61% избирателей. На Фиджи, островном государстве в Тихом океане, войска разоружили полицейские подразделения. Ранее командующий армией Фрэнк Бенимарама потребовал от нынешнего правительства уйти в отставку, обвинив его в коррупции. В Ливане четвертый день продолжается массовое выступление сторонников группировки Хизбаллах против прозападного правительства Фуада Синьоры. В Ираке за минувшие выходные погибли 9 американских солдат. В Багдаде в воскресенье были найдены около 50 тел погибших. В Афганистане смертник взорвал бомбу рядом с военным автомобилем сил НАТО. Погибли 5 случайных прохожих.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». С 10 по 17 декабря в Московском доме кино пройдет 12-й международный фестиваль фильмов о правах человека. С подробностями Марина Тимашева.
В конкурсной программе фестиваля «Сталкер» игровые, документальные и анимационные ленты, которые будут судить 5 жюри. Среди игровых лент «Живой» и «Гадкие лебеди», «Свободное плавание» и «Многоточие», «Странник» и «Остров». И еще множество информационных показов, причем каждый день фестиваля тематический. 11 декабря представляют кино на защите ребенка, 12-го кино против террора, 13-го кино на защите прав беженцев, 15-го кино против СПИДа. Президент фестиваля кинорежиссер Марлен Хуцеев объясняет, каких фильмов мы не увидим.
Мы не увидим зубодробительных картин, мы не увидим какую-нибудь, так сказать, пошлую развлекаловку. Ничего, так сказать, отвратительного, так сказать, античеловечного мы здесь не увидим.
О том, зачем нужен фестиваль, говорил и правозащитник Сергей Ковалев.
Фестиваль «Сталкер» делает очень важные частные дела. Право инвалидов, право больных СПИДом. А вот на самом деле делают гораздо более общую задачу. Они отстаивают у нас все еще не пробившую себе дорогу модель государственности. Государство, которая обслуживает общество и зависит от общества. Государство, которому народ делегировал свою власть. А у нас все еще главная концепция – это держава, за которую обидно. Фестиваль «Сталкер» работает на модель государства-слуги народа.
Самому Сергею Ковалеву присвоено почетное звание «Сталкер», и он ответил на мой вопрос о том, что значит для него это слово.
Если немножко упростить и идеализировать идею Стругацких, то «Сталкер» – это исследователь, который занят тем, чем занимаются настоящие ученые. В чем состоит нравственная сила науки? В трех отрицаниях. Это бесстрашное, непредвзятое, бескорыстное искание правды. По-моему, этим трем «без» должно соответствовать кино, литература и наука тоже.
Организаторы фестиваля говорят, что просто мечтают о том времени, когда он больше не будет никому нужен. Однако до этого ох, как далеко. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Впереди новости науки. В сегодняшнем выпуске ученые разгадали предназначение одного астрономического механизма. Среди препаратов, применяемых при лечении онкологии, обнаружены лекарства, которые вредят клеткам головного мозга. В канадском метеорите обнаружены шарики с органическими веществами. С подробностями Ольга Орлова.
Женщины не могут влиять на пол своего потомства. Однако совсем иначе обстоят дела в дикой природе. В некоторых видах животных сыновья рождаются у более здоровых матерей. Испанские экологи показали, что самцы также могут играть роль в выборе пола. Ученые изучали численное соотношение полов на примере популяции дикого красного оленя в Южной Испании. Применив искусственное оплодотворение, ученые подсчитали, что высокая способность к воспроизведению потомства у самца приводит к рождению сыновей, а при низкой способности рождаются дочери. Кроме того, чем больше самец производит полноценных построений сперматозоидов, тем выше процент самцов в его потомстве. Специалисты из космического центра Джонсона в Хьюстоне обнаружили в метеорите, найденном в канадском озере Тагиш, шарики органического вещества. Они содержали углерод, водород, кислород и азот. Находка относится к редкому типу метеоритов, так называемым углистым хондритам, и по составу напоминает древесный уголь. Интернациональная команда исследователей из Великобритании, Греции и США выяснила предназначение древнегреческого устройства, известного под названием антикитерский механизм. Прибор, изготовленный около 70-го года нашей эры, использовался, по мнению ученых, как астрономический калькулятор. С его помощью определяли лунные и солнечные затмения, а также следили за положением Луны и Солнца в созвездиях зодиака. Механизмы подобной сложности появились лишь в XIV веке. Античный калькулятор был найден еще в 1900 году среди обломков затонувшего корабля. Теперь сохранившиеся фрагменты механизма подвергли рентгеновской томографии, что позволило проникнуть внутрь объекта и восстановить не только сохранившиеся детали, но и надписи на них. Полученные результаты меняют наше представление о возможностях человека в античную эпоху. Американскими медиками из университета Буффало были обнаружены три препарата, применение которых при лечении онкологических заболеваний вызывает повреждение клеток головного мозга. С помощью экспериментов на животных ученые объяснили, почему химиотерапия с использованием этих препаратов связана с потерей памяти и неспособностью концентрировать внимание. Причина тому – нарушение работы клеток важного центра памяти гиппокампа, а также тех клеток, которые быстро передают электрические импульсы в мозге.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет Пятигорска. О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Лада Леденева.
Ставропольские школьники на прошлой неделе попали в реанимацию после противогриппозных прививок, пишет независимый еженедельник «Ставропольский меридиан». Антон, Саша и Артур учатся в разных школах краевого центра. Все они почувствовали себя плохо вскоре после того, как им была введена вакцина, призванная защитить их организмы от гриппа. Процедура обернулась острым аллергическим приступом. Дети с отеками, учащенным сердцебиением и затрудненным дыханием были доставлены в реанимационное отделение детской городской больницы. Их родители, встретившись возле палаты интенсивной терапии, в один голос ругали и вакцину, и медиков. Как рассказала мать одного из ребят Светлана Ивлева, сначала она хотела отказаться от вакцинации ребенка, но школьная медсестра сказала: «Все равно вас заставят прививаться, потом будете делать укол платно». «То есть я дала согласие в принудительно-добровольном порядке», — рассказала женщина. Некоторые из родителей наотрез запретили школьным медсестрам вакцинировать своих детей. «Ничего страшного не произошло», — успокаивает замглавы территориального управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ирина Ковальчук. Ребятам делались уколы препаратом Грипол, в аннотации к которому сказано о противопоказаниях и возможных последствиях. Один из мальчиков страдает астмой, а у других оказалась предрасположенность к отеку. Просто редкий случай, что аллергическая реакция проявилась одновременно у троих ребят. Всем им были оперативно введены препараты противошоковой терапии, а затем они были госпитализированы, — пояснила она. Вакцинация населения подозрительным препаратом приостановлена во всех городах и селах края. Сейчас он отправлен для выяснения обстоятельств на исследование в Московский государственный научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, пишет газета. Между тем, 29 ноября прокуратура Ставропольского края распространила сообщение, в котором сказано, что случаев аллергии после прививок от гриппа в крае зарегистрировано не 3, как утверждали медики, а 70. По факту ненадлежащей иммунизации населения края возбуждено уголовное дело. В этом году 1215 ставропольцев заразились туберкулезом, пишет газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Сегодня страна переживает очень сложный демографический период. Появилось даже понятие «российский крест». Это ситуация, когда смертность населения превышает рождаемость. Сложилась она под влиянием многих причин. Не последнюю роль здесь играют инфекционные заболевания и прежде всего туберкулез. В основном этим недугом страдают люди молодого и среднего, то есть трудоспособного возраста. А в последние годы стали болеть и молодые женщины, будущие и настоящие матери. По итогам исследований край занимает 12-е место среди 79 регионов России по уровню оказания противотуберкулезной помощи населению. В Южном федеральном округе Ставрополье по этим позициям на первом месте, сообщает «Ставропольская правда». Отдел образования администрации Георгиевского муниципального района забыл выплатить зарплату школьникам. 35 старшеклассников во время летних каникул благоустраивали школу и прилегающую к ней территорию. Память чиновникам освежила межрайонная прокуратура, обратившись в мировой суд с заявлением о взыскании суммы задолженности – 18 тысяч рублей, пишет независимый еженедельник «Ставропольские губернские ведомости». Школьники успешно справились с задачей, пишет газета. Закончились летние каникулы, начался новый учебный год. Не за горами уже второе полугодие. Однако многочисленную отделом образования зарплату, дети так и не увидели. Каждому члену ученической бригады полагается 523 рубля за две недели работы. Поскольку все они несовершеннолетние и не могут самостоятельно обратиться в суд, в дело вмешалась прокуратура. Несмотря на то, что суммы выплат довольно скромные, работодателю придется отвечать по всей строгости закона, пишут Ставропольские губернские ведомости.
С основными материалами газет Пятигорска вас познакомила Лада Леденева. В последние месяцы в России разразилось несколько скандалов в сфере медицины. Были выявлены коррупционные преступления, связанные с хищением бюджетных средств и мошенничеством. Такие понятия, как «здоровье нации» и «фармацевтическая мафия», все чаще используются СМИ и экспертами, когда речь заходит о состоянии здравоохранения в России. Тему продолжит моя коллега Татьяна Вольская.
Несмотря на национальный проект «Здоровье», на попытки реформировать российскую медицину, россияне пока не могут похвастаться богатырским здоровьем. Недавно по стране прокатились скандалы, связанные с фальсифицированными лекарствами. Звучало имя Владимира Бронсалова. Публиковались длинные списки препаратов, которые подделывались на его заводе «Бронсалов-А». Но в итоге лицензии его так и не лишили, говорит директор Северо-Западного центра по контролю качества лекарств Сергей Некрасов.
На моей памяти были наказаны производители фальшивых антибиотиков из Саранска. Вот это, пожалуй, единственный случай за много лет, когда общественности стало известно о реальном наказании. Если закон о лекарственных средствах был принят в 1998 году, то само понятие «фальсифицированное лекарственное средство» появилось в нем в 2005 году. Отсутствие четкого определения очень, конечно, мешало. Поэтому в России законы вроде бы есть, но правоприменительная практика практически отсутствует. Тоже относится и к Бронсалову. Это очень сложный процесс, особенно в рамках существующего законодательства.
Фальсифицированные лекарства – не единственная проблема. Только что в СМИ прошла информация о массовых отравлениях, вернее, острых гастроэнтеритах, полученных в результате употребления недоброкачественных пищевых продуктов. Об обстановке в городе говорит главный специалист Комитета по здравоохранению правительства Петербурга Аза Рахманова.
У нас есть лекарства. Лекарств много, они доступны. Но у нас недостает больных, которых мы бы должны были лечить. Мы знаем, что в нашем городе в лечении нуждается 4, 5, 6 тысяч больных, а лечится только около 1000. Это связано, во-первых, с неинформированностью населения. Должна быть широко доступна информация о том, что и в центре СПИД, и в больнице Боткина имеются эти лекарства, и можем мы оказать медицинскую помощь любого вида, и в том числе дать самые высокоактивные антиретровирусные препараты, которые по существу спасают людей. Мы только просим, чтобы к нам пришли. Лекарства доступны, но важно, чтобы только те, кто инфицирован, поверили в то, что лекарства помогают.
Поэтому Аза Рахманова рекомендовала обратить особое внимание на предприятия общественного питания и отметила, что если в прошлом году к этому времени года было зарегистрировано 40 заболевших брюшным тифом, то в этом году уже 50. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Российский правозащитный центр «Мемориал» и движение общежитий Москвы и Московской области намерены провести собственное расследование обстоятельств гибели гражданки Грузии Мананы Джабелии в московском спецприемнике. В Магнитогорске на месте сгоревшего цеха металлургического комбината обнаружено тело последнего, восьмого погибшего. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет находится в серьезном, но стабильном состоянии после инфаркта и перенесенной операции на сердце. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор Иван Трефилов.
Thank you.
Объем банковских вкладов российских граждан за 9 месяцев 2006 года увеличился примерно на 28% и достиг на 1 октября 4 триллионов 891 миллиарда рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это более 186 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковской системе страны, составила 54,4%, что на 0,1% меньше, чем в начале нынешнего года. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-ноябре выросла на 2,3% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 439 миллионов тонн. Объем экспорта российской нефти в страны дальнего зарубежья, согласно оперативным данным, составил 190,5 миллионов тонн. Это на 2,1% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Экспорт нефти в страны СНГ в январе-ноябре сократился на 3%, до 33 миллионов тонн. Россия после 1 января 2007 года может столкнуться с проблемами при ввозе на свою территорию импортных лекарств, говорится в заявлении Федеральной таможенной службы. С этой даты, как сообщалось ранее, в стране меняется порядок импорта лекарственных средств. Режим обязательной сертификации переводится в режим обязательного декларирования, соответствуя лекарств нормам безопасности. Вместе с тем, правительство России до сих пор не утвердило нормативные документы, определяющие порядок подачи таких деклараций в органы таможенного контроля. Число пользователей мобильной связью среди населения России превышает сейчас количество владельцев стационарных квартирных телефонов. Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в ноябре аналитическим центром Юрия Левады, с ноября 2005 года доля российских граждан, имеющих в личном пользовании мобильные телефоны, увеличилась с 45% до 57%, в то время как стационарными телефонами сейчас располагают только 52% респондентов. Объем глобального рынка информационных технологий в 2005 году впервые превысил 3 триллиона долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом примерно на 7% до 7,6% глобального ВВП. Об этом говорится в материалах Международного союза электросвязи, действующего в системе Организации Объединенных Наций. Курс доллара на сегодня 26 рублей 25 копеек, на 6 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 82 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится мой коллега Олег Винокуров. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, обратите внимание на такую закономерность, наметившуюся в последнее время. Мы с вами встречаемся в этой студии после громких побед российских спортсменов. В прошлый раз это случилось на следующий день после того, как женская сборная России выиграла чемпионат мира по волейболу. А вот теперь новые достижения российские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса.
Да, случилось это вчера в Москве, впервые, к слову сказать, именно в Москве, то есть на своей территории россияне выиграли. До этого у них была одна победа в Кубке Дэвиса в 2002 году, но они французов обыграли на их корте. А в Москве в финалах проигрывали в 94-м, в 95-м, соответственно, шведам и американцам. Ну вот вчера сумели выиграть в родных стенах. Матч был с аргентинцами очень напряженным. Как известно, начался он при счете 2-1 в пользу россиян, ну вот вчерашний день. Но Давид Налбандян, победив Николая Давыденко, счет этот сравнял. И все решалось в матче Марата Сафина с Хосе Акасусо. Победив в четырех сетах, Сафин принес этот почетный трофей своей команде. Да, это, в общем, победа, ну, наверное, для россиян главная.
Ну, бесспорно, победа теннисистов радует российских любителей спорта, но, на мой взгляд, не меньшее, а может и большее значение имеет другое проходящее сейчас событие с участием россиянина. Матч чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника против суперкомпьютера Deep Fritz.
Ну да, можно считать, что здесь Крамник за все человечество как бы выступает, хотя, в общем, понятно, что долго в такой борьбе никто противостоять не сможет компьютеру, техника все совершенствуется и совершенствуется. Ну и сейчас вот была сыграна вчера пятая партия этого матча, он проходит в Бонне, на 35-м ходу она завершилась в ничью, Крамник играл белыми, так что Deep Fritz по-прежнему впереди, 3-2, и остается всего одна партия, она будет сыграна завтра. Ну, лучшее, понятно, что может здесь быть для Крамника, лучший исход — это ничья, хотя, конечно, глобально, я думаю, не так уж это и важно, все-таки все равно машина сильнее человека, что тут спорить.
Ну, я думаю, что за этим событием будут наблюдать не только обычные любители спорта, но и люди, которые неравнодушны к высоким технологиям, ведь матч против суперкомпьютера, компьютер неизвестно еще как, может быть, и обыграет, но время покажет. Ну, да. Ну вот, Олег, этим, наверное, исчерпывается список событий, в которых россияне, так сказать, имеют свой интерес, но что касается недавние победы волейболисток на чемпионате мира, но мужчинам поддержать их почин не удалось, я так понимаю.
Ну да, всего лишь 7-е место заняла мужская сборная России на этом чемпионате. Он тоже, как и женский ранее, завершился в Японии. Россияне в своем заключительном матче выиграли у японцев 3-1, заняли, как я уже сказал, 7-е место. В матче за 5-е место итальянцы победили французов в 3 партиях. Бронзовые награды достались болгарам, которые взяли верх над соперниками из Сербии и Черногории в 4 партиях. Ну а чемпионами стали бразильцы. В общем-то, это и не удивительно. В последние годы преимущественно бразильцы все и выигрывают. На сей раз в финале мирового первенства играли они с поляками, но здесь особенно упорной борьбы не получилось. В 3 сетах уверенно сборная Бразилии выиграла и завоевала чемпионский титул. Ну, правда, давайте пока не будем ставить точку на этой теме, так сказать, российского интереса, потому что если мы сейчас перейдем к зимним видам спорта, то там как раз о россиянах довольно много будет говориться, ну, прежде всего, в биатлоне.
Но это, в общем-то, и неудивительно, ведь биатлон – один из коронных для россиян видов спорта, по крайней мере, зимних, не так ли, Олег?
Да, конечно, и вот первый этап Кубка мира, сезон открылся в Швеции, в Эстерсунде, показал, что россияне, в общем, готовы к сезону нормально. Ну, что касается женщин, то первую же гонку этого сезона, гонку на 15 километров, выиграла Ирина Мальгина. У мужчин побед пока нет, но зато есть два вторых места. Дмитрия Ярошенко, который сперва занял второе место в спринте, а затем эту позицию отстоял по итогам гонки преследования. Ну, что касается побед, я сказал, нет побед, но побед нет не только у россиян. Побед нет, в принципе, почти ни у кого из более чем 100 человек, выходящих на лыжню, кроме одного единственного. Это величайший биатлонист всех времен и народов, Оле Эйнар Бьёрндален, норвежец, все 3 гонки этого сезона выиграл. Вот и вчера он в очередной раз стал лучшим в гонке преследования. Это уже его 66-я победа на этапах Кубка мира. И вот сейчас почему идет такой подсчет? Потому что уже, ну, Бьёрндалену в биатлоне уже нет равных, ему не с кем там соперничать. Из таких близких дисциплин, типа лыжных гонок, тоже по количеству побед уже с ним никто не может сравниться. Но есть еще такая планка, 86 побед в Кубках мира. На этапах Кубка мира. Эта планка установлена выдающимся шведским горнолыжником Ингемаром Стенмарком. Ну вот, до этого уже абсолютного рекорда остается Бьёрндалену 20 побед ровно. Ну, успеет, не успеет, вот вопрос. Мне кажется, что успеет, и тогда уже будет вообще ни с кем не сравнимый.
Олег, а в заключение давайте от зимних видов спорта вернемся к летним. Хотя футбол, о котором я предлагаю вам поговорить, пожалуй, можно назвать не столько летним, сколько круглогодичным. Вот и сейчас, в декабре, без футбола ведь не обойдется ни один выпуск спортивных новостей, ведь так?
Да, конечно, тем более, опять-таки, возвращаясь к теме российского интереса, он у нас появится в ближайшие дни, ну, именно завтра и послезавтра, поскольку российские клубы свои заключительные матчи будут проводить в Лиге чемпионов на групповом этапе, ЦСКА и «Спартак». Ну, как мы знаем, эти матчи могут оказаться заключительными лишь на данной стадии, а вполне оба клуба могут продолжить свою европейскую кампанию, тогда и... Ну, то есть ЦСКА уже так и так продолжит, вопрос только где. Ну, и у Спартака есть шансы, но, впрочем, это все чуть позже выяснится. Пока же мы, как всегда, по понедельникам можем поговорить о положении в ведущих европейских футбольных державах. Вот в Испании положение в верхней части таблицы сильно уплотнилось, поскольку в 13-м туре из лидеров смог выиграть только мадридский Реал. Он взял верх над Атлетиком из Бильбао 2-1. А Барселона сыграла в ничью в Леванте, в гостях с Леванте 1-1. Севилья и вовсе проиграла в гостях Эспаньолу 1-2. Так что теперь у Барселоны 30 очков, у Реала 29, у Севильи 28. Что касается чемпионата Италии, то здесь в 14-м туре оба лидера, они еще в субботу играли и выиграли свои матчи на своих полях. Интер взял верх над Сиеной 2-0, а Рома над Аталантой 2-1. Таким образом, по-прежнему 4 очка их разделяют. У Интера 36 очков, у Ромы 32. Ну, а третьим идет Палермо, у которого после вчерашней нулевой ничьей в Парме стало 28 очков. Во Франции Лион уверенно движется к 6-му подряд чемпионскому титулу. Выиграл он в гостях у Лемана 1-0. Набрал 43 очка и на 14 опережает сразу несколько команд. Ланс, Лили и Сашо имеют по 29 очков. В Англии в 16-м туре Челси не играл, так что Манчестер Юнайтед, выиграв в гостях у Миддлсбро 2-1, оторвался на 6 очков. У него 41 очко, у Челси 35. Ну, понятно, что одна игра в запасе. Челси провел 15 матчей. И сразу группа большая имеет 25 очков. Это Арсенал с Ридингом. Они по 15 матчей провели. И Портсмут с Ливерпулем. У них по 16 игр. Ну и в заключение... Германия здесь вновь Бундеслига лишилась единоличного лидера. Впереди две команды, поскольку Вердер выиграл у Герты 3-1, а Шальке 0-4 сыграл в ничью с Нюрнбергом 0-0. Вот Вердер как раз Шальке и догнал. И таким образом у них по 30 очков. 28 у Штутгарта, который тоже сыграл в ничью 0-0 с Майнцем. Ну вот... Как видим, Германия и, конечно же, Испания, пожалуй, вот две такие страны, где наиболее на данном этапе идет упорная борьба не только за первое, но и за второе, там, третье места. Ну, на этом, думаю, можем и завершить свою сегодняшнюю беседу.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Олег Винокуров. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача о правосудии. В странах-членах Совета Европы началась кампания по борьбе с домашним насилием. Что предпримет России, достаточно ли законодательной базы, чтобы решить эту проблему? Об этом с экспертами беседует ведущая программы Марьяна Тарачешникова. А на сегодняшнем выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Благодарю вас за те усилия, которые вы предприняли, чтобы добиться теперешнего прекращения огня в Газе.
Врачи говорят о том, что это отравление, которое вызвано веществом, которое они пока не идентифицировали.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это мировой скандал, что между христианами до сих пор существует раскол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.